Я вас категорически приветствую, Глеб Саныч.
Добрый день.
Всем привет.
Четвертое.
Четвертое.
Два. Квадратное.
Квадратное со всех сторон. 16 того.
Да.
Очень хорошая серия. Там в серединке прям моменты настолько ловко трогательно придуманные, что я прям даже это аж подскакивал на месте, когда смотрел. А иногда прямо стоя смотрел. Очень круто. Начинается все, как обычно, с коротенькой зарисовочки. В коротенькой зарисовочке нам еще с одной стороны характеризуют Майка Эрментраута как Джигита, очень опасненького. А, да, и, конечно, то, что его применяют во все дыхательные и пихательные. Я даже не знаю, как можно человека такой квалификации на такой должности отправлять, сопровождать грузовик с этим самым наркотическим говном. Причем,
да.
Причем одного, без посторонней помощи.
Я в перестройку ездил с дробовиком в грузовиках.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Вот едет грузовик, там эти стоят соусы для братьев цыплятов, которые через границу. Да, которые через границу везут, а внутри, как мы помним, кое-где пакетики с наркотиками притоплены. И среди всего этого великолепия в холодильнике сидит ветеран в ушанке.
Стережет.
Стережет все это добро. То есть подручных у человека
нет.
Нет, хотя они есть. Мы это точно знаем, мы это видели и дальше еще увидим. Причем их много. Зачем нужно посылать лично ветерана на такое дело, который следит за гигантским предприятием, для меня осталось, честно говоря, загадкой. То, что Майк Эрментраут джигит, мы уже выучили, мы в курсе. Но вот нужно показать его еще джигитее.
Я вчера ходил в маске.
Да.
Она мне оттопыривала уши. И когда маска одета вот так, а уши оттопырены вот так, он действительно на меня похож.
Йонатан Банкс.
Дементий.
А, у нас же нет свинок, а они нужны.
Дементий удалился от дел, блин.
Там целый ящик свиней, свинский ящик.
Разнообразных. Так. Значит, Майк едет в
Кубе, да. Тут машину где-то останавливают, и он слышит какой-то такой очень мексиканский разговор снаружи.
Он по-испански-то понимает, нет?
Да. Да. Он там живет давно и поэтому понимает по-испански. Там все понимают по-испански, кроме Уолтера Уайта. Потому что он интеллигент, ему это нахер не нужно с этим быдлом общаться.
Белый человек, да. Он же Уайт.
Вайс, фактически. Разговор там такого содержания, такой: «О, а ты по-английски говоришь», говорят, а кто-то говорит водителю, видимо. Он: «Что вы делать? Что твое делать? Что твое делать?» И только там это...
Кэслющи! Ой, так.
Ну, после чего Майк делает так.
Как вы замумили, блин.
И ложится аккуратненько на пол в рефрижератор, доставая револьвер. Ну, все уже снаружи солнце, красота. Два этих самых мексиканских гирилья с СМП-5 Куртс с пистолетами-пулеметами стоят, это шк-шк, и давай херачить по фургону там со всех сторон. Рядом уже, конечно, лежит застреленный водитель, все в порядке. Вот они так по обоймочке выпустили, все в дырках, открывают двери, заходят туда, и только два выстрела, пух-пух, оба выпали, и только Майк такой выходит и себе это кусочек кожи на ухе пытается обратно к уху приладить, так это. Всех победил.
А в чем был смысл этой засады?
Ну, смысл засады понятно, потому что картель, те круги, которые не любят Густава Фринга, пытаются ему некое послание оставить, и они в следующей серии такие его оставят, это послание, пока не получилось. Кстати, суть отношений мне вообще как-то понимается не до конца, потому что, окей, есть некий верховный картельский авторитет Дон Эладио.
Аладио.
Аладия. Дон Аладия крышует Густава Фринга. Соответственно, он ему выделил кусок земли за границей. Вот в Америке там, значит, рули, Только чтобы мне, значит, раз в месяц поставлял того и того, а именно денег и наркотиков. Чтобы мы тут могли сами распродаться.
Ко всему прочему. В Мексику наркотики поставляет. Как интересно.
Вот и мне тоже интересно. Ну, тем не менее, ладно, может, он там не только в Мексику продает. Мы не знаем. Но самое главное, он деньги отсылает, это самое главное. Хотя, конечно, наркотики тоже, они же через границу туда-сюда ездят с этим самым метамфетамином.
А в чем смысл туда-то везти? Ничего не понимаю. Рынок находится в США.
Не, ну, главный рынок – это, конечно, в США. Да. За этот рынок, получается, Густаво Фринг деньгами обязан, потому что его туда поставили, он деньги засылает.
Да. То есть, если бы он обратно в грузовике кубометры денег вывозил, смотрел художественный фильм «Снич»,
да.
Он же стукач, да. Был, там, помнишь, как этот Скала Джонсон там кубометры бабла наличность вывозил, вот это понятно, а наркотики-то зачем?
Не знаю, но, видимо, там тоже кто-то хочет очень хорошего метамфетамина, потому что там-то он плохой.
Продать его в США? Чушь какая-то. Они же не платежеспособны.
Ну, может, они там кому-то еще продают, я не знаю. Ну, бог его знает. Короче говоря, вот такая вот система.
И повторюсь, опять-таки, вот тут 3-го дня приходила к нам Путина, которая сидела в 6 тюрьмах в США. Говорит, все очень сложно с передачей всякого запрещенного на внутрь учреждения. Очень сложно. Даже затруднительно, ну, у нее там тем очень много, поэтому мы ни во что не углубились, так поверхностно проехали, что, во-первых, сотрудников ловят и сажают туда же, где сидят уголовники, что это типа. Ну, убьют же тебя, как ты понимаешь, но это типа...
Красных сол нет у них?
Нет. Метода, так сказать, психического воздействия, ну, на вопрос, может, там это, ну, как и везде, оно же делится, там, блатные, мужики, туда-сюда, может, блатным-то что-нибудь заносят. Если даже и заносят, то в каких-то непонятно очень-очень малых количествах, вот. Я к чему? Что кто бы там и что бы ни говорил, но на территории Соединенных Штатов с законами все сильно лучше, чем в Мексике. И организовать лабораторию на территории США, варить наркотики и везти в Мексику – сюр какой-то.
Ну, короче говоря, там
мы не понимаем.
Там есть момент, собственно говоря, один непонятен, другой непонятен. У Густаво Фринга очень сложные отношения с картелем. Очень сложные. Его там вообще должны были шлепнуть и почти шлепнули, но решили почему-то не шлепнуть, в конце концов. Решили, что будет полезен, видимо. И вот у него был, так сказать, его коллега Больса, который его как раз ненавидел, пытался его все время подставить, кинуть, сдать, так сказать, старшим товарищам. Короче говоря, в контрах был. Но Больсу-то Густаво Фринг извел. Кто теперь против него в картеле работает?
Загадка.
Загадка. Потому что Дон Аладья от Густаво Фринга в полном восторге. Тот ему бабки, наркотики, машины подгоняет в виде подарков, чтобы уважение проявить. Бухло, опять же, в виде уважения. Тот, понятно, сам может купить, но когда к тебе приходит чек с хорошей бутылочкой, сразу видно, что отношения-то у вас нормальные, нормальные, вот, бутылочки хорошие, поэтому Дон Аладья любит Густаво Фринга, он ему полезен, а кто вот учиняет вот эти вот безобразия, и главное, нахрена?
Зачем?
Да. Потому что если у вас какие-то напряженные отношения, так вы видите, что обстановка накаляется, переведите стрелку на другой день, ё-моё. Ну, в общем, видимо, какая-то часть картеля не любит Густаво Фринга, и ему всячески гадит. Почему это терпит Дон Аладья, я не знаю. Дон Аладья там самый главный. Дон Аладья от Густаво сплошная польза. Но бабки это поставляет.
Это ж посягательство на деньги. Да. Вы тут свои разборки себе в задницу засуньте, а деньги должны поступать. Spice must flow.
Да, the spice must flow. Нужно говорить максимально упоротым голосом.
Это из кино?
Да, из Дэвида Линчевского.
Хорошее. Я только помню, где там Стинг с ножиком прыгал. Стинг там кем был?
Стинг был младшим Харконином племянником. Это мы про фильм «Дюна» говорим, если что.
Дяди Володи. Да,
да, дяди Вова Харконянова. Харконяна.
Харконяна.
Харконяна, вот. Короче говоря, фильм очень неоднозначный, потому что, с одной стороны, это, конечно, Дэвид Линч, там такое все прям не такое, как у всех. Но у него так всегда. Там да. Такой Twin Peaks прям кругом у него.
Зловещие карлики за красной занавеской.
Зловещие карлики. Дядя Вова Харконянов, значит, весь в прыщах, в жутких совершенно. Чуть что, сразу камера останавливается и начинает 5 минут капать вода в большую ванну со звуками пуньк, пуньк.
А он там гомосек, нет?
Кто? Харконян?
Дядя Вова.
А, дядя Вова там просто такой ебанько смертельно опасное, что, в общем, пофигу.
Да, да. А ты новый трейлер смотрел, что сейчас там делают?
Да, смотрел.
Ты заметил, что там крестовый поход вместо джихада?
Да. Очень смешно.
А замечу, крестовый поход джихад-то не может заменить.
Нет, нет, никак. Там... Ну, сейчас, видимо, все очень толерантные и дюжи интеллигентные.
Идиоты.
Ну, вот у Дэвида Линча идет такое вот все. И чуть что нужно упоротым голосом сказать «Spice must flow». Когда я его смотрел, мне было 14 лет, я даже в это время уснул до 8 раз. То есть мне приходилось просыпаться, включать снова, видимо, кассету,
я не смог
перематывать до того места, где я остановился, видимо. И да.
Я только червяка помню, что червяк там выпрыгивал и потом бух, там, песок красиво.
Сейчас червяка-то, судя по трейлеру, нарисовали не только хорошего, но и, что важно, другого, потому что все фильмы с подземным червяком копировали Дэвида Линча, даже «Хоббит». Битва пяти воинств, там тоже появились червяки из дюны за каким-то псом, вообще непонятно.
Ну, прикольно.
А что они дальше-то не сожрали все, если они такие замечательные?
Ну, если такие вопросы задавать, то вообще непонятно, зачем кино снято.
Да.
Ну, вот. А вот червяк, вот у меня, как обычно, чисто биологический вопрос, а что он ел под землей? Других червяков?
Ну, во-первых, и других тоже. Они же друг друга трескают, только свист стоит. Да, пока он маленький, его кто угодно съесть может. И там, как правило, из там. Они же там распадаются на эту песчаную форель малых подателей, которые потом могут разносить большого червяка. И вот пока они маленькие, они их это подчистую всех и съедают, и выживает там один на тысячу. Но такой получается размером с крейсера, а может даже и больше.
Интересно. А зачем они? Я помню, я книжку перед отбоем все время слушаю, но через 5 минут засыпаю. Так интересно, что меня рубит постоянно. А вот я помню, что этот Пол с мамой, они там шли каким-то специальным
спецшагом,
рваным шагом, да, чтобы червяк, если услышит,
не учуял,
то не поймет. Да. У червяка очень тонкое чувство ритма. Да. Он там так дин-дин-дин-дин-да, и уже поскакал. Они же маленькие, червяки-то огромные какие-то. Я не знаю, у него там пасть как десятиэтажный дом, а человеческий.
Он их невероятно бесит. Вот, наверное.
Ходьбой?
Да, неправильной ходьбой их бесит. Никакого чувства ритма нет. Вы что, как будто вот не настоящие нигеры, вы должны рок-н-ролл постоянно вот это вот все, что было, а вы
вот эти,
сожрать и уничтожить.
Вот эти вот, которые по пустыне ходят там в составе роты, батальона, эти фремены.
Они
как правильно? Фремены?
Фримены.
Ну, там одно «е» в английском. Фремен.
Ну, он имеется в виду свободные парни,
да.
Имеется в виду.
Ну вот они там толпой ходят.
Они все
таким ножку подволакивают.
По-всякому.
Так получается, что толпа идет, червяк тогда должен услышать.
Так нет, они же все идут в разном ритме. Они все как Элвис Пресли. И внутри постоянный ритм такой идет, понимаешь, чтобы красота была.
В общем, очень интересно, да.
Там ни другой непонятно, как червяк двигается, в принципе. Он же такого размера, демонического, а у него нету скелета изнутри. Соответственно, у него снаружи весит его хитиновый покров. Он весить будет, как, короче говоря, мышцы, которые смогут это уволочь. В природе не существует, в принципе. Он просто будет лежать аккуратно.
А он не волшебный, да?
Нет, там волшебного ничего у Фрэнка Герберта, в принципе, нет, запрещено. Фу, никакого волшебства.
Молодец. Я люблю таких.
Да.
Вот, чтобы все правильно было, да. Предлагаешь читать «Дюну»?
Не, ну его вообще, учитывая, что фильм-то нам на год отложили из-за бравого поветрия, надо разобрать, чтобы парни не скучали, пока хоть нас посмотрят.
Да. На сколько роликов? Один?
Да, один, наверное, что там, господи. Ну да, наверное, один, но большой.
Тогда два. Вернемся к нашим.
Да. Да. Словом, все, Майк Арминтраут, джигит, почти как Пауль Муаддиб. А может, даже лучше.
Муаддиб — это какая-то мышь была?
Да. А тут у нас есть при этом же, пожалуйста, Уолтер Уайт и Скайлер, тоже как-то не странно Уайт. У них же была тайная стратегия сообщить всем, что это Уолтер денег выиграл в карты, конкретно да. В очко. В очко-то сложнее играть, чем в преферанс.
Шанс прикидывать. Да.
Сели, карты разложили, побубнили чего-то. Ну и для этого у них там полная, значит, операция прикрытия. Во-первых, посещать собрание анонимных игроков, которые игроманией страдают. Слушать там всякое, во-первых, чтобы жалостно говорить можно было в присутствии родственников, нечто подготовленное, то, что другие рассказывают. Во-вторых, чтобы знали, что Уолтер лечится, короче, готовится. Дома у Скайлер, мы же помним, что она увлекается писательством, до того, как увлеклась отмыванием наркобабок, увлекалась писательством. И у нее там прям сценарий, что случилось с Уолтером, что нужно говорить. Ну, мистер Уайт тут же взялся за дело с базовой стороны, со стороны образования, прикупил себе где-то букварь по очку, тут же выучил все стратегии и давай Скайлерухе, значит, скашки задвигать, как нужно правильно играть в карты. А ему супруга говорит, ты не на лекции, давай не рассказывай, как играть, а играй, ты же должен быть мега-мастер-убер-профессионал, раз ты столько бабок выиграл. Ну и тут же своего муженька два раза объегоривает в очко. На что мистер Уайт вполне логично и замечает, чем мы вообще заняты. Я не то что играть, я касаться карт не должен, я же лечусь. Зачем мне это надо? Такая, а это мысль.
Неожиданно.
Да, это все они к чему готовятся. У них аттестационный экзамен. Они должны залечить так, чтобы даже агент УБН Хэнк Шрейдер во время семейного ужина поверил, что это он реально все выиграл незаконным способом в карты. То есть, если родственник военный милиционер поверит, то, значит, все остальные тем более поверят. Вот нужно сначала товарищей залечить. И вот уже все. Вечер, семейный ужин. Все употребляют писчу. Ну, Хэнк Шрейдер, конечно, в панике говорит, Уолтер Хартуэлл Уайт, человек с тысячью способностей, кто бы мог подумать, ну и там только сынок, папа, ну ты зверюга, а чё бросил-то, надо еще.
А Хэнк уже научился ходить.
Нет, он на коляске ездит, он пока еще не научился ходить, он пока еще в процессе, но выглядит значительно бодрее. Словом, все рассказал. Денег много, сколько точно сказать не могу, но хватит, чтобы купить автомойку, а также оплатить 2-3 не самых дорогих колледжа.
Неплохо.
Вот. Сынок говорит, а, так это вы мне на день рождения теперь, значит, тачку купите, правда?
Не растерялся.
Да. Тут же зашел, подошел к главному, потому что как это так?
Теперь как деньги... правильно пишется Porsche? Да.
Не, он хочет не Porsche. Он, естественно, как и все американские подростки, почему-то хочет Ford Mustang.
Что это такое? Они нормальных машин, что ли, не видели? Ну что это такое?
Причем там обязательно, чтобы он был там 1976 года, что-нибудь вот это вот. Ну, его понятно, его перевыпустили сейчас, но он прям вот как 76-й, один в один с употреблением, правда, современных материалов, но, короче говоря, вот именно вот классика. Более того, Хэнк Шрейдер потом скажет, если бы я в твоем возрасте мог поводить такую машину хотя бы 20 минут, я бы отдал правое яйцо за это. Я, правда, уже не знаю, ну, машина и машина, что в ней такого особенного? Ну, есть хуже, есть лучше, просто, ну, она, на мой взгляд, ничего особенного, ну, ничего такого в ней нету, вот ничего.
Я правильно помню, она стоит 20 тысяч баксов.
Ну, вот у меня товарищ недавно покупал ее, ну, как недавно, лет 5 назад, за тридцатник в Америке.
Ну, это, опять-таки, видимо, туда что-то набито, поэтому она тридцатник стоит.
Но она такая хорошая.
Ну, типа, да. Другие поворотники, еще чего-то там, американские автомобили, я не знаю. Меня как-то вот я у комрадов катался на Chevrolet Camaro, в которую Bumblebee превращается. Я даже не знаю, что сказать. То есть, вот, ну, там, разговоры про внешний вид, ну, ладно, ну, я внутри езжу.
Как правило, да.
А не снаружи. Она, мягко говоря, настолько странная изнутри, что матом ругаться нельзя, но я не знаю, что сказать вообще. Очень странный автомобиль. Зачем они вам? И если они деньги стоят, есть другие автомобили за те же деньги. Дороже, конечно. Ну, хорошее дешевым не будет. Очень-очень странно. Я тебе рассказывал, что в городе Лас-Вегасе это самая берущаяся на прокат машина Ford Mustang. Это на прокат. Это мечта, так сказать, приехать и по стрипу прохватить. Помнишь, был такой анекдот про грузинов? А ну ты иди, вчера был. А я на белый ягуар по шатару ставили туда-сюда, туда-сюда. А ты где был? А ко мне вчера приехали Алла Пугачёва, София Ротару. Что ж ты мне не позвонил? Я тебе звонил, а ты на белый ягуар по шатару ставили туда-сюда. Ну вот примерно то же самое. Вот они приезжают, берут на прокат, и это типа круто в этом Форде Мустанге проехать, я не знаю. Плюс там же это, мягко говоря, управление специфическое, я как-то не знаю, по-моему, машина должна ехать, и от этого надо получать удовольствие, а не бороться с ней там яростно, чтобы она вот так вот рулем крутить, отказать. Нет, это не наша машина.
Потом они же бензина пожирают какое-то чудовищное количество.
А это зачем вообще? Ну, у них, кстати, да, все американские машины, которые со страшными, там эти 8-литровые там и всякие, они бензин, по-моему, если из ведра на дорогу лить, то экономичнее получится. А когда им начали в 80-х годах поступать японские машины, где там расход бензина просто микроскопический, внезапно они сразу перестали ездить вот на этих жутких ведрах и все перепрыгнули на японские. Оказывается, это лучше. Кто бы мог подумать?
Да, и что характерно, как-то вдруг вместе с появлением японских телевизоров полностью погибло американское телевизоростроение, которое было вообще-то очень даже ой-ой-ой, ничего себе.
Они, кстати, в электронике-то страшно сильны, американцы. Всякая там хай-файная звуковоспроизводящая аппаратура у них, мое почтение, была, когда я этим сильно интересовался, как сейчас, не знаю. Теперь я только в машине все слушаю. Я в машину поставил новую музыку. Новая музыка какая-то странная, неправильно сказать. То есть, если в предыдущей машине была музыка, если громко включить, начинало вибрировать лобовое стекло и зеркало заднего вида. Там
трескаться
начинало. Машины размазывало, да не очень хорошо видно. А теперь стекло не вибрирует, только кишки трясутся, там как низкие, там в животе все. Очень странно. И я слушаю, и мне все время кажется, что тихо. Потом посадил Дементия попугать его. И хотел ему сказать, что очень тихо, пришлось орать, потому что кажется, что тихо, а на самом деле очень громко. Какие-то, блин, все-таки техника прогрессирует вообще, то есть этих динамиков с бумажными диффузорами больше нет, какие-то там эти, я не знаю, мегамагниты, пластиковые диффузоры, бомбит так, что отвал башки, но плохая музыка стала еще хуже. К сожалению, все, что записано давно и плохо, отвратительно.
Да, да.
Вернемся к Форду Мустангу.
Это, собственно, будущий владелец Форда Мустанг, а также Уолтер Уайт получают заманчивое предложение от Хенка Шрейдера, пока там бабы все накрывают. Угу. Пойдемте ко мне в комнатку, покажу, что. Приходит. Ну и тут им Хэнк Шрейдер заряжает, что говорит: есть у меня, говорит, приятель, может быть, вы помните, здоровый такой черномазый мент.
Так.
Подогнал мне тут одно дело с целью проконсультироваться. Вот Уолтер хотел, говорит, тебе показать. На того ли я батон крашу? В химическом, конечно, смысле. И передает ему лабораторный журнал Гейла Боттикера. В это время младший будет: сейчас вообще угоришь, такое тебе покажу. Только там мистер Уайт такой: там нет расчлененных трупов. Говорит: не-не, там нет расчлененных трупов. Ну, и втыкает в телевизор DVD-диск, который там же оказался при лабораторном журнале. Ну и там Гейл Боттикер под караоке, сам себя снимая, поет этого самого майора Тома. Countdown Start. Вот эту вот песенку-то.
Не знаю.
Ну, майор Том — это немецкая группа, да, старая. Да. Вот, пожалуйста, это их один из мегахитов был. Ну и там только Гейл Боттикер, сам замутив в стиле там начала 90-х какой-то охрененный видеоряд с летящими ракетами самим собой, который вот так вот дергается. И бегущей строкой этого караоке, это все, значит, там заснято. Это все сопровождается бодрым комментарием агента Шрейдера, что а вот, похоже, это враг общества Альбукерки номер один. И вот, типа, похоже того, что это и есть тот самый Хайзенберг, потому что, судя по всему, это он-то все варил. Кстати, расскажи нам, Уолтер, мог ли он такое варить? Я имею в виду фенил, эту самую фениловую, как там она правильно называется, варку этого синего метамфетамина.
Я вот, кстати, public enemy, это, скорее всего, все-таки враг народа.
Народа, естественно, да. Естественно.
Не враг общества,
нет, а враг народа. Нет, это враг народа, разумеется. Это просто это старое, очень даже не старое, я бы сказал, античное, древнее выражение, происходящее из Древнего Рима, где оно обозначало именно это – враг народа. Потому что все общество – это народ. Потому что если он не паблик, то это рабы, всякое рвань и варьё, которое народом считаться не может. Вот. А паблик – это именно что народ, другого не бывает. И паблик эними – это опять же калька прямая с римского хостес публика, а это враг народа, никакой не враг общества. Это именно и об этом речь напрямую. Хотя, конечно, если переводить дословно, то это будет враг общества, но да, имеется в виду строго совершенно враг народа.
Я, кстати, не помню, а фильм с этим, с как его, помнишь этот, как Уилл Смит, там с ним фильм какой-то был «Враг государства»,
да.
А он как называется?
А я не помню, честно говоря, очень давно смотрел.
Да.
Ну и там, конечно, когда показали Гейла Боттикера в телевизоре, о, там мистер Уайт такое лицо соорудил, после сидит такой, охренев такой.
Гамму эмоций пережил, да?
Да, что вот человек, которого он прикастрюлил, и вот вам, пожалуйста. Во-первых, уже известно, у кого находится его лабораторный журнал, то есть сейчас он рыть будет вместе со всеми своими коллегами. Это во-первых. Во-вторых, человек это только что убил. И вот тебе его прямо тут же показывают по телевизору, сообщая, какой же это странный дебил-то вообще-то. Но Уолтер Уайт собрался, взял себя в руки. Говорит, ну да, говорит, похоже, это вот да, чертеж этой самой метамфетаминовой лаборатории. Да, говорит, судя по всему, что-то похожее на то, видимо, ты где-то прав. Говорит, эх, говорит, жалко. Хотел ему сам. Наручники-то на руках застегнуть, а так, говорит, что-то, видишь, вот, ну, типа, как вот это самое и не кончил. Такой вот диалог, но тут Уолтер Уайт листает дальше журнальчик, а там рецепт каких-то веганских кексов.
Угу.
Он говорит, а это что, говорит, ты, говорит, не поверишь, говорит, весь журнал наполнен такой хернёй. Говорит, о, я тут одного не понял, погоди-ка, хорошо, что напомнил. Только это. О! И там, значит, посвящение моей звезде и какой-то там вечной тишине или тихой тишине, я уж не помню. Короче, цитата из Уолта Уитмана.
Угу.
И подпись В.В. Вот я, говорит, не пойму, какой это В.В. Вилли Вонка.
Кто про что?
Уолтер Уайт. Ты меня поймал, сдаюсь. Ну, этот поржал, говорит. А тем не менее, он говорит, так это же, говорит, Уолт Уитман. И тут же долистывает до очередного стихотворения с портретом самого этого Уолта Уитмана, как я слушал ученого-астронома. Ну, и мистер Шрейдер такой, вот ты ботаник, а я, говорит, похоже, этот урок в школе прогулял. Хотя понятно, что весь лабораторный журнал посвящен строго мистеру Уайту. И дальше, кстати, это в фильме очень, очень плохую роль сыграет для мистера Уайта. И для агента, и вообще для всех. Там ни для кого ничего хорошего это все не закончится, как мы понимаем. Вот за это мы этот фильм очень сильно любим. Что досталось всем в итоге. Ни один не ушел.
Никто не ушел.
Не обижен. Да. Все получили полное удовлетворение в итоге. Но тем не менее, мистер Уайт-то пригорело, причем по полной. Пока там все жрут, бухают, он сказал, что ему нужно в сортир. Сам он вместо сортира сразу прибежал к агенту Шрейдеру в комнату, давай шерстить, что за материалы есть. Какие материалы это вместе с лабораторным журналом знакомый черномазый мент им передал.
Uh-huh.
Ну, нет ли там никаких указаний? Ну, вроде как, пока не нашел. Дальше вышел, там уже Хэнк Шрейдер по коридорчику едет, проверит, не утонул ли он в туалете. Ну и говорит, да там ничего, говорит, нет, только, говорит, отпечатки пальцев. Но так как мы понимаем, что мистер Уайт не бывал дома у Гейла Боттикера, то какие там отпечатки пальцев, и, в общем, по барабану решительно. Но, тем не менее, очень сильно ему это запало в душу, а так как человек крайне педантичный, он немедленно едет к Джесси Пинкману расспросить, как он мочил Гейла Боттикера, кто его видел, нет ли там его отпечатков, если есть, возможно, то где и вообще, что там произошло. Ну, у Джесси Пинкмана дома бичевник там какой-то просто демонический ад. Тем не менее, среди всех этих прекрасных людей мистер Уайт отводит Джесси Пинкмана за уголок, и давай его расспрашивать, что было. Тот сначала пытается вспоминать, что гильза, не гильза, потом вдруг приходит к себе и говорит, слушай, говорит, если бы твой свояк хотя бы там мой запах почувствовал, меня бы уже арестовали, поэтому все в порядке. Говорит, нет, вспоминай. Ну, тогда Пинкман говорит, кто хочет 200 баксов? Там тоже все эти наркоманы. Говорит, выкиньте его нахер отсюда. В общем, выкидывают его. Ну а мистер Уайт прямо на следующий день у своего адвоката, психотерапевта, лучшего друга в смысле поговорить, свободной жилетки, у Сола Гудмана, короче говоря, оказывается. И давай-ка расспрашивать, не сможет ли Хэнк Шрейдер связать убийство Гейла Боттикера с Джесси Пинкманом? Ну, наш Сол Гудман говорит, что может быть только каким-то чудом, потому что как? Его там никто не видел. Отпечатков пальцев его нету, ничего нету. Так что бояться нечего. Но все, уже мистер Уайта закусило как следует, он говорит, что все это какая-то фигня, потому что Густаво Фринг его обязательно шлепнет, он просто его хочет убить. И это правда. И нужен он ему только пока он еще может уникальное что-то сварить, а вообще-то, конечно, он его собирается грохнуть, это вполне естественно. На что ему мистер Гудман и говорит, что можешь исчезнуть. Это, говорит, как программа защиты свидетелей, только по блатной линии. Он говорит, полный перезапуск, к обратной жизни ты уже никогда не вернешься, и это дорого стоит. Вот, говорит, где-то у меня тут была визитка, вот, говорит, визитка, говорит, нужно позвонить и сказать, что мне нужен фильтр для пылесоса марка такая-то, марка фильтр такая-то, и все. Дальше тебя вот только заплатил денег, тебя уже никто никогда не увидит, не найдет и вообще.
Потому что закопают.
Нет, нет.
Если там по уму-то.
Там у него специальный есть как раз блатной ресетчик, который всех прячет, если что.
Непонятно зачем, дешевле закопать.
Гораздо дешевле закопать. Не, ну видишь, у человека такой вот у него криминальный бизнес делать людям новую абсолютно биографию. Хотя иногда и даже ФБРовская программа защиты свидетелей сильно сбоит, а там целая организация...
Это не Сопрано, такого Фабио Петруллио, помню, своими руками задушил, блин, негодяя.
Во. А там такая организация работает. Одна из мощнейших в мире, а может быть, даже и самая мощная, в смысле внутренней безопасности.
По деньгам, возможностям, да, точно.
Деньги, возможности, мощная. Личный состав, обучение, опыт, схемы отработаны, а тут ты один собираешься сделать лучше, чем ФБР может сделать. Что-то мне это вообще очень сомнительно. Какие бы у тебя связи у одного не были, ты один по эффективности с организацией никогда не сравняешься.
Нет. Так-так.
Словом, пока решили взять паузу, подождать, не пользоваться посторонними услугами, пока вроде как все в порядке. Джесси продолжает бухать, как сука.
В компании
дегенератов, да? Которые ему весь дом уже почти полностью ушатали нахер просто. Причем конкретно этот день пьянки и употребления наркотиков, ну там, конечно, это раскидывание денег во все стороны, раскидывание пакетиков с наркотой вот так во все стороны. Давайте, друзья, веселитесь.
Гуляем.
Гуляем. Оно оканчивается, естественно, тем, что там сидит не совсем упоротый или еще не совсем до конца упоротый мексикашка, который посмотрел, откуда Джесси деньги берет, и у него, когда все отвалились, сумку-то с деньгами и увел.
Молодец.
Но там же мог оказаться и милицейский, и стукач. И очень странно, что он не оказался, потому что вот это вот раскидывание дома бабла вот так вот пачками наркотиков, оно же как бы наводит на мысли, что можно не только у тебя отдохнуть, но еще и тебя сдать.
И на этом заработать немножко.
Да, да, да. То есть поведение настолько неосмотрительное, что даже я не знаю. Ну, понятно, что у этого все уже, у него ему все пофигу. Он сам на себе фактически крест поставил. Странно, что партнеры как на это смотрят.
Непонятно.
Мы же видели, что за ним следят, за Джесси.
Я тебе так скажу, что эти люди, например, если даже среди них нет осведомителей, то
они же расскажут кому-нибудь.
Да, они расскажут, и до этих самых осведомителей
это быстро-быстро дойдет. Да.
А что там такие замечательные вещи происходят, прикинь, деньги дают и наркотиками кормят. Ну, они и это расскажут, естественно. Нет.
То есть нет, я, конечно,
понимаю. Это же, кстати, серьезнейший минус всякой этой противозаконной фигни, что ты все время прятаться должен.
Нельзя тебе так себя
вести. Ничего светить, да, особенно раздавать деньги. Это Павлу Дурову можно, а тебе нельзя.
Хочется очень, потому что ну как же проявить себя лучше окружающим?
Ну а в чем смысл? Как ты покажешь всем остальным, что ты богаче, а значит лучше? Как?
Нет, ну тут, кстати говоря, психологический момент замечательный вообще, потому что будучи в странах Юго-Восточной Азии, я регулярно наблюдал, да и не только я, а много кто, особенно из тех, кто там живет постоянно, многократно наблюдали странный, пристранный феномен. Появляется, скажем, в Паттайе, скажем, норвежский или голландский или немецкий дяденька. Дяденька...
Турист.
Нет, не турист, с целью на ПМЖ.
Ага.
Ну или не на ПМЖ, или там часто бывает там по полгода, зимовает, ну неважно, короче говоря. Дяденька состоявшийся, не глупый, при деньгах, ну то есть все у него в порядке. И через там полгода, год, три месяца, неважно, около него оказывается жена. Лаосская проститутка, страшная, как атомный взрыв. Тупая, ну, тоже как атомный взрыв. Ну, короче говоря, прям вот пара-пара. Ну, то есть замечательно вообще. Замечательно. Как ты так умудрился, братан? И главное, нахрена? Ну ты же не дурак, не урод. Ну, то есть, со всех сторон приличный человек. И вот как ты вот это вот так? Конечно, сразу нам рассказывают, что они в этих Германиях, они же никогда не видели таких ловких девчонок.
Да.
Она его так обслужила, что он потерял голову навсегда. Просто говорю, интересно, где эта лаосская крестьянка научилась таким ловким маневрам, которые он у себя в Германии где-нибудь там не видел. Вот мне просто интересно, она какая-то как-то по-другому устроена? Нет, ни в коем случае. Так вот, все удивлялись. Пока мы тут не поговорили с одной нашей знакомой доктором-психиатром, она же психолог, и там с кучей и докторских диссертаций, книг, ну, в общем, страшно подготовленный человек. Как-нибудь, кстати говоря, нужно будет ее заманить. Татьяна Артуровна демонически сильна в области психологии. Она говорит, так это же говорит, очень просто. Ведь хочется же быть лучше, чем ты есть. А быть лучше можно стать двумя способами. Можно еще сильнее учиться, тренироваться, работать и стать лучше. Но это тяжело. Гораздо проще завести около себя домашнего дегенерата, который будет очень сильно тебя тупее, некрасивее. Вообще ты сразу такой красавчик прям тут.
Что не так-то?
Что не так-то? Вот Пинкман, пожалуйста, он догадался себе не одну завести, а целый дом набить дегенератами. И таким образом у него прямо сразу все хорошо вообще.
Когда первый раз заехал в Таиланд, я, естественно, там это, начитавшись в интернетах, ну, регулярно же попадают, что там приехал, снял себе какую-то мега-шлюху, и она там при тебе полгода, там туда-сюда. Особенно там, я помню, ролик какой-то пока, ну, там у нас своя тусовка, какой-то ролик, короче, какой-то мужик, сняв двух проституток, он их там какая-то порнография попеременно трахая и перемещаясь там из точки в точку, ну, туризм, короче, пополам с порнографией, все.
Ишь?
Да. Ну, мне было интересно, что же там такое. Вот приехали. Первый раз я был на острове Самуй, то есть это курортная фигня.
На юге Таиланда.
курортная фигня, там туда-сюда. Ну вот ходят эти дорогие иностранцы. С ними постоянно я других просто не видел. Ходят настолько чудовищные жабы. Ну, как это у нас говорится, в голодный год за мешок картошки не стал бы. То есть зачем она тебе? Вообще непонятно. И при всех именно вот эти гнусные жабы. Без... Какие-то эти, знаешь, вот натурально сельская баба из какой-то рыбацкой деревни. Что это такое?
Про... На самом деле они в основном из Бирмы, в основном.
Ну, там, видимо, еще национальные особенности какие-то присутствуют. То есть я-то не я... как Константин объяснял, кто из Лаоса, кто откуда, это ему там видно, он там живет, понимает, язык на слух отличает.
Тут... Я уж тоже.
Ну, просто азиатка, но при этом какая-то настолько чудовищно страшная, блин. В то время, в то же время там есть очень красивые тетки в Таиланде. Я их наблюдал только в самолетах. Там какая-то приличная авиакомпания. У них, например, там зубы настолько нечеловеческой белизны.
Что ж, синие, да.
Блин. И девки такие красивые, там просто вот глаз не отвести. Фарфоровые, просто как это, как куклы, стройные, там ноги, жопы, сиськи, все представляет. А это что такое? Вот это что такое? Но я для себя сделал несколько другой вывод. А. И возвращаясь еще, что если там речь про какие-то невообразимые сексуальные умения, мне всегда вот интересно. Берем обывателя и прямо в лоб задаем вопрос: у тебя сколько баб-то в жизни было, милый, блин? И внезапно узнаем, что примерно 3, считая жену, блин. И а какие там эти кудесницы тобой овладевали, я очень сильно сомневаюсь. Как правило, это там приняв 3 стакана. Какое там мастерство, что вы буровите, ёлок, где ты там что видел, блин, слаще морковки отродясь ничего, не надо, блин, рассказывать, что там какие-то чудеса, это просто там чужое тело вот тебя и тянет, так сказать. Если кажется, что они там, я не знаю, в рыбацких деревнях обучаются какому-то мега-ремеслу сексуальному, ну это вообще за гранью, друзья. Для себя я сделал другой вывод, что они в их Европах, где у них там адское равноправие, там пошел ты в жопу, я тебе борщ варить не буду, сам себе сваришь, тем более не буду тебе ничего там стирать, за тобой убирать, то здесь все с точностью да наоборот получается. Они их нанимают как прислугу, когда она тебя обстирывает, там кормит, поет еще, и ее трахнуть.
Эй, как только ты на этой азиатской женщине уже в наши годы женишься, тебе сразу перестанут все готовить, кормить, поить и сообщать тебе, как в Германии или в Америке. Пошел ты в жопу. Я тут, между прочим, тоже личность.
Никаких сомнений.
Там уже эмансипация дошла до крайнего предела. Все пропало, все пропало. Все духоскрепные буддийские нормы попраны полностью.
Никаких сомнений, но этой-то он деньги платит, ну и за наверное, деньги да. Она его типа обслуживает, видимо, это обсуждается как-то, я так подозреваю. Или если ты не обеспечиваешь надлежащий комплекс услуг, то тебя того уволят и другую. Таких жаб вокруг там блин, орды. Я еще раз повторяю, ты меня там заманили на какое-то пидорское шоу в этом самом. В какого саму этого, я замечу. Многие пидоры по симпатии. Чем вот эти твари какие-то, те хоть стараются там ухоженные, ё-моё, покрашены правильно, а это. Ну, уроды какие-то натурально, не-не-не, отказать.
В общем, этот Джесси у нас пошел по той же самой программе. Набил себе полную хату дегенератов и сразу стал прекрасен.
Да.
Потому что он тоже дегенерат, никаких сомнений нету. И он сам это теперь уже точно понимает, у него все иллюзии пропали. Но он дегенерат богатый и может всех накормить наркотиками.
Или денег дать.
Или денег дать, или все вместе. А это сволочь омерзительная. А его гораздо хуже, поэтому ему с ними хорошо. Это единственный способ поддержать, так сказать, на плаву собственное хоть сколько-нибудь ровное психическое состояние. Опять же, возвращаясь к базовому, непонятно, за ним давно следят его коллеги. Как они ему позволяют так себя вести? Да он же всех же подставит нахер. Как только узнают о такой прекрасной малине на районе, ну, будьте, вот Дмитрий Юрьевич только что сказал, будьте уверены, там через 3 дня он уже будет поить половину стукачей, которые ну, есть.
Они тут же прибегут, конечно.
Интересно же такое, да. Посмотрите.
Не, ну это ж вот как, да. Мексиканец зачем пришел? если я правильно понимаю.
Мексиканец пришёл там опыт
власть. Там есть где-то деньги, там есть наркотики, есть деньги. Ты ж не просто так их собираешь, вот ты их пустил. Это само по себе у нас подвергся переводу ряд фильмов. Типа там «Проект X» какие-то, там еще что-то, не помню, где подростки решают запустить детей к себе в дом на какую-то вечеруху. Из фильмов такое впечатление, что это что-то из ряда вон вообще, когда вот такую толпу народа запускают в дом бухать и безобразничать. Я 2 года жил без родителей, при деньгах. И каждый заезд родителей раз в полгода, возвращение в отпуск мамы – это, блин, там как аврал на корабле, вставление выбитых стекол, поломанные стулья, еще что. Ты хочешь, не хочешь, оно все время что-то портит.
Конечно.
Тарелки выбрасывают в окно, товарищи пьяные, еще чего-то там. Но это разрушительно для этого жилья, да, и никто их туда не пустит. То есть, а если пускает, то это что-то из ряда вон вообще. А раз он пускает туда наркоманов и всяких уродов, ну а зачем там можно собраться? Они же не водку пить собрались и не баб трахать.
Хотя и водку тоже, конечно.
Да, чуть-чуть. А употреблять всякую дрянь, которая у них, несомненно, есть. Ну а раз такая концентрация, деньги крутят. Как, если бы я был тамошний оперуполномоченный, это серьезнейшее внимание привлекло бы. Серьезнейшее просто. Там же можно пообщаться. Это всегда как кабаки, это же всегда как водопой.
Конечно, конечно. Клуб по интересам некий.
Известный случай, как мы с Фиделем сидим в Моллисе, сбоку подсаживается молодой человек. Я вижу, вы люди серьезные. Ну, мы такие, да. Мне соседа надо убить.
Не поможете, блин.
Ну как не помочь товарищу? Ну а там такое возникает постоянно. Они же мутят что-то там постоянно. Где-то что-то украсть, с чего наркоман живет. Только с преступности вот туда внедриться. Милое дело. Да.
Кстати, район-то тихий. Я понимаю, это где-нибудь там под мостом в заброшенном заводе бы это происходило. Оно тоже привлекает внимание. Но только с одной стороны, с преступной. И, так сказать, с этой вот богемной.
Тоже, кстати, извини, перебью. А тоже, вот, кстати, интересно, они же все там на машинах, пешком же в США никто не ходит. Это вот если их там 40 человек собралось, это 40 машин, наверное,
приехало. Ну, может, 20, все равно много.
Это тоже внимание соседей не привлекает. Соседи там нервные все, я знаю, чуть ты тут устроил вообще.
Во-первых, это грохот постоянный.
Да, музыка там, вот эти вот колонки до потолка стоящие, все это орёт там. Интересно, интересно.
Вот район, я говорю, тихий, причём ментов-то не вызовут. Вызвали бы ментов в секунду. Да, да, да. У нас-то он попробует и сейчас эти, ну, хоть в сколько-нибудь приличном этом коттеджном поселке поставь все эти колонки до потолка, и 3 суток бомби там 120 дБ.
Отказать сразу.
Вот. Во-первых, тебе с большой долей вероятности придут набить морду соседи. Очень может быть.
Ну, там вот, ты знаешь, есть очень разные люди. Вот. Я вот музыку, например, слушаю, сидя в машине. Например, у меня окна закрыты, чтобы лучше было слышно. Я только когда на работу приезжаю, она у меня орёт. Но орёт исключительно с той целью, чтобы я не забыл поставить сигнализацию. Она тогда затыкается, я ее выключаю. А люди, приезжающие на участочек на свой, распахнув двери своего ведра и включив там какой-нибудь этот говнорэп или еще что-то погромче, по-моему, вот жизнь за городом – это перво-наперво тишина, что ты здесь отдыхаешь душой и телом. Зачем ты это говно включаешь вообще, первое? А зачем я его слушаю? Это вот ты окружающим отравляешь существование. Что это такое вообще? И вот тут все вот эти вот разговоры про какие-то эти идиотские демократии и прочее, все должно быть пресечено.
Ну, всё. В Штатах-то это вообще-то в этих районах, где живет счастливый средний класс, отработано на раз-два. Во-первых, там Neighbor Watch серьезнейший почти везде. Во-вторых, если тебе что-то не понравится, так, ну, и так милицию вызовут в 6 секунд. А как может понравиться, что у тебя на районе уже неделю гуляют наркоманы? В особо концентрированных состояниях, ну, и музыка воет.
Повторюсь, это что, вот 40 машин они там везде поставили, да? Или они на наркоманском автобусе приехали?
На наркобусе.
Развозка.
Ну что, характерно, Джесси, когда обнаружил, что у него денег-то нету больше в ящичке, откуда все доставал, он сделал потрясающе. Он спустился вниз, взял какую-то шмару обдолбанную, завел ее наверх, они там принялись в приставку играть в Дэнди, в эту там в Нинтендо, как она правильно называется.
Идиот.
То есть похеру вообще.
Есть деньги, нет денег. Да. Ну, только мексиканец умный оказался.
Нет, умный оказался Майкл Минтраут. Потому что он же недаром приставил человека следить за этим домиком. Потому что утром Джесси подняли и сказали: сумка знакомая.
Он говорит: да что? А он: смотри, у тебя этот чувак, ты его знаешь? Говорит: нет, а что? Говорит: странно, он у тебя уже четвертый день бухает. Говорит: а, я, говорит, сейчас должен, сообщает Джесси Майку Арментрауту, я, говорит, сейчас должен, короче говоря, расплакаться и просить его не убивать.
Сейчас меня вырвет, блин. Да.
Говорит: а знаешь, откуда я догадался, что его не будешь валить? А потому что даже, говорит, не вломился и завязал ему глаза. На что Майкл Минтраут говорит: слышь, дятел, ты ходишь по охуенно тонкому льду. Ну, практически цитируя кирпича из известного фильма «Снэч». Братан, ну, в смысле, Минтраут, ты трое суток наблюдаешь этот шалман, просто даже уже больше. Ага. Чё ты ждал?
Что, ну, это для сюжета.
Понятно. Что ему деньги принесут, что ли, в конце концов? Нет, это все закончится. Должно было быть вот в самом лучшем случае вот так. Кстати, когда этот тупорылый мексиканский наркоман с сумкой там с 800 тысячами долларов окажется на улице, его или хлопнут милиционеры, или он сам куда-нибудь влетит, и когда спросят, откуда бабки, он скажет, что взял там.
А что весит килограмм 8? Это очень тяжелая сумка, 800 тысяч.
Ну вот я и говорю, что это закончится тем, что хорошо, не Джесси, этот дебил наведет на него правоохранительные органы.
Конечно.
То, что, блин, ну, сумка с таким количеством наличности. Чем она может закончиться в руках наркомана? Чем-то очень нехорошим.
Это ж как Улюкаев, помнишь, забрал чемодан с 2 миллионами долларов. Он весит килограмм 20.
Физически подготовленный.
Улюкаев крепок.
Да я бы таких...
А что за чемодан, что за ручки там такие?
Я бы 5 чемоданов таких уволок вообще.
Это легко. Это само собой. 2 в руках, 1 в зубах. Да. Только меня и видели. Да.
И развил бы скорость до 40 километров бегом, не как, меньше.
Как Дементий с кислородным баллоном.
Да. Конечно... Наконец-то начальник охраны решил доложить шефу о том, что один из его сотрудников немножко не того, и о чем рассказал мистеру Фрингу. Мистер Фринг сначала открыл рот, чтобы что-нибудь сказать плохое, типа «валите, говнюка», а потом услышал продолжение фразы, что вот мистер Уайт пытался его в себя привести, как-то в чувство, но тот резко, в смысле Джесси, резко возражал, потому что они в жестких контрах. В жестких контрах.
Можно использовать, да.
Так. Ага. В жестких контрах. Ну и говорит, давай-ка сделаем так. Как так? Мы уже, наверное, в основном в следующей серии узнаем. А пока Уолтер Уайт, вот он один гуляет по лаборатории. Никого нет, кроме жужжащей камеры. И ему уже пора делать наркотики, а он один, помощника нету. И он начинает орать в камеру, что типа того, что что происходит, где Пинкман? Звонит, телефон не отвечает, и тут он понимает, что наконец-то Пинкмана грохнули, скорее всего. Угу. Вот. Названивает он, названивает, а в это время уже Майк Арментраут на своем классическом автомобиле, классическом, увозит Джесси Пинкмана куда-то в пустыню.
В закат, да.
И когда он спрашивает Пинкмана: слышите, мне интересно, куда я тебя везу? А он: я по барабану.
Ох, какой.
О. Вот, неинтересно.
Дебил.
Дебил. Блин. Меня сейчас вырвет.
Сейчас.
Я даже не знаю. Кажется, я у вас сейчас блеванул.
Ну, добротно, добротно, да. Вот молодцы, не разочаровывают.
Нет, нет, да. Нет, нет, нет. Хорошие сюжетные ходы, иногда странные с точки зрения банальной логики, но оно вот для сюжета все. Просто вот вообще все целиком, оно в сюжет укладывается прям вот отлично. Как бутылки в ящик для бутылок, как шестеренки друг с другом, как Бонни и Клайд, как Лёлик и Болик, как Милик и Вахмурка.
Я как раз себе прикупил упаковочку пива «Корона»,
такие. С ручкой. Очень удобно с ручки таскать. Я давно пришел к выводу, что мне нужна бутылка 0,3. Я больше не выпиваю. Очень хорошая. Из холодильника. Из нулевой камеры достаешь, где ноль там держится. Так заходит вообще. Это не реклама, нет. Спасибо.
Стараемся.
Ждем следующую. На сегодня все.